Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Александр Бубраков.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В трех российских регионах отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с лесными пожарами. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. На юге Киргизии прошел массовый митинг противников временного правительства. Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации в Московской и Нижегородской областях и в Мордовии. Решение принято на основании доклада о ситуации с лесными пожарами, представленного главой МЧС Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба Кремля. 2 августа указом президента чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами была объявлена в 7 регионах страны. 12 августа в трех из них особый режим был снят. На данный момент режим чрезвычайной ситуации сохраняется лишь в Рязанской области. Накануне глава МЧС оценил ущерб от природных пожаров в российских регионах в 12 миллиардов рублей. Москва считает, что решение суда Таиланда об экстрадиции россиянина Виктора Бута в США было принято под давлением и намерена добиваться его возвращения на родину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне. Это печально. Что касается интересов российского гражданина, все эти месяцы мы оказывали ему содействие. И заверяю вас, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы добиваться его возвращения на родину.
Сказал Лавров. В пятницу апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать Виктора Бута в США. 43-летний бывший советский офицер считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США, где его подозревают в незаконных поставках военной техники различным вооруженным группировкам, действующим в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Сам Бут заявляет, что стал жертвой провокации. В больницах Ставрополья и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Из них 14 человек лежат в центральной больнице Пятигорска, еще четверо в клиниках Москвы. В минувший вторник в центре Пятигорска около кафе сработало взрывное устройство, заложенное в легковом автомобиле. Пострадали более 30 человек. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан сегодня в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван. Российская военная база в Гюмри была развернута в 1995 году. На ее вооружении находятся ракетные комплексы С-300 и истребители МиГ-29. С 2001 года здесь несут постоянное совместное боевое дежурство силы ПВО России и Армении. На пресс-конференции по итогам переговоров президент Армении Серж Саргсян сообщил, что Россия взяла на себя обязательства по совместному обеспечению безопасности Армении. В киргизском городе Ош состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова, который является сторонником свергнутого президента Курманбека Бакиева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Около 4000 демонстрантов разошлись лишь после того, как Мырзакматов выступил перед собравшимися. Как заявил ошский мэр, власти его силой 3 дня удерживали в Бишкеке, требуя добровольно уйти в отставку. По словам Мелиса Мырзакматова, ему предлагали различные министерские должности в сфере охраны окружающей среды, однако он отказался. Мырзакматов заявил, что не уйдет с поста мэра и будет вместе с жителями южной столицы работать во благо города. Он также заявил, что распоряжение временного правительства на юге республики силы не имеет и только народ может решить его судьбу. Речь мэра была встречена бурными овациями и одобрительными возгласами толпы. После выступления Мырзакматова успокоенные люди разошлись. Милиция также сняла оцепление с городской площади. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее завершении министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши выразил уверенность, что в ближайшее время будут собраны $460 миллионов. Эта сумма необходима для оказания экстренной помощи пострадавшим. Выступая на заседании, Куреши заявил, что если Пакистан вовремя не получит помощь, это может быть использовано экстремистами для дестабилизации ситуации в стране. Крупнейшим донором станут Соединенные Штаты, которые, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделяют Исламабаду $150 миллионов.
От имени президента Обамы и американского народа я хочу заявить о нашей решимости помочь Пакистану справиться с кризисом, своевременно преодолеть его последствия. Я хочу, чтобы жители Пакистана знали, что американские граждане в этот сложный для них момент рядом. Пока вы восстанавливаете свои разрушенные дома и дороги, мы будем помогать вам. Речь идет о долгосрочной помощи, которая нацелена на создание прочного государства и лучшее будущее.
Сказала, выступая на сессии, госсекретарь США. Иран произвел успешное испытание новой ракеты класса «Земля-Земля». Об этом заявил в пятницу министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, не уточнив, когда именно было произведено испытание. Государственное телевидение распространило видеозапись запуска ракеты. Сообщение о новом ракетном испытании последовало накануне запуска построенной с помощью России атомной электростанции в городе Бушер, намеченного на 21 августа. Страны Запада нередко критиковали Россию за участие в строительстве первой в Иране АЭС. Москва утверждает, что станция является гражданским проектом и не может быть использована для создания ядерного оружия. В администрации президента США Барака Обамы заявляют, что Вашингтону практически удалось убедить израильтян и палестинцев вернуться к прямым переговорам о мире. Мы думаем, что мы очень близки к тому, чтобы стороны приняли решение вступить в прямые переговоры друг с другом. Существует еще ряд деталей, над которыми мы сейчас работаем. Заявил представитель Госдепартамента Филипп Кроули. Как сообщают дипломатические источники, прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами могут возобновиться в начале сентября в Вашингтоне. Вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Суд по делу о покушении на Анатолия Чубайса выносит вердикт. Новый виток скандала вокруг установки в Петербурге памятной доски Григорию Романову. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Так, сегодня, после завершения переговоров между президентами Армении и России, в Ереване подписан протокол о продлении срока пребывания российской военной базы на армянской территории, а также ряд других документов, направленных на развитие и укрепление армяно-российского стратегического сотрудничества. Репортаж нашего корреспондента в Ереване Лили Тарутюнян.
Документ, подписанный министрами обороны Армении и России Сайраном Оганяном и Анатолием Сердюковым, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, продлевается на 49 лет, вместо прежних 25. По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева, на которой президент Армении Серж Саркисян назвал эту встречу особенной, так как она проходит в рамках первого в истории государственного визита президента Российской Федерации в Республику Армения. Говоря об итогах переговоров, сэр Саркисян отметил.
По итогам переговоров сегодня подписано 5 соглашений. Среди них хочу особо отметить соглашение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Армении и протокол о внесении изменений договор о российской военной базе в Армении. Раньше функционирование базы ограничивалось внешними границами бывшего СССР, а теперь это ограничение извлечено из текста соглашения. Российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений.
На уровне глав государств еще раз подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему укреплению армяно-российского сотрудничества, также отметил сэр Саркисян. Президент России в свою очередь заявил.
Подписаны важные соглашения, о чем только что было сказано и свидетелями чего мы были. Это весомый вклад в укрепление наших союзнических отношений. Я, конечно, отметил бы в этом контексте два момента, о которых уже Серж Азатович говорил. Ну, вот это межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции в Армении. Это действительно новая страница во взаимодействии в области атомной энергетики, очень важное направление сотрудничества. Ну и, безусловно, наши контакты в области безопасности. Мы активные участники договора о коллективной безопасности. Сейчас будет неформальная встреча глав государств ОДКБ. В этом контексте, конечно, очень важное значение имеет и протокол номер 5 о продлении сроков действия межгосударственного договора о российской военной базе, который направлен на поддержание мира и безопасности на Южном Кавказе и Закавказье в целом.
По завершении государственного визита Дмитрий Медведев также примет участие в неформальном саммите глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности, который откроется в столице Армении сегодня вечером. В Армении находятся также президенты Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Лилия Рудзинян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
В Ереване заключение нового военного соглашения с Россией рассматривают как результат компромисса. За продление на длительный срок пребывания российской военной базы в Гюмри, Москва расплачивается большим вовлечением своих военных в решение вопроса безопасности границ Армении. Так считает заместитель директора Ереванского института Кавказа Сергей Минасян. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Подписание этого договора, естественно, являлось достаточно серьезным компромиссом с армянской стороной, потому что Армения была вынуждена согласиться с продлением сроков пребывания российской военной базы в Армении. С другой стороны, из договора от 1995 года по порядку функционирования российской военной базы была снят пункт, который ограничивал деятельность базы исключительно по обеспечению охраны границ Армении вдоль периметра бывших государственных границ Советского Союза. Сейчас этого ограничения нету. Соответственно, в Армении это расценивают как способность России и обязательство России по охране внешних границ Армении, не только с Турцией, а с Ираном, с Азербайджаном также. Сам договор и, в принципе, сегодняшние комментарии, скажем, президента Дмитрия Медведева говорят о том, что российская сторона тоже воспринимает этот как некий компромисс со своей стороны, потому что очевидно, что Россия, наверное, стремилась бы избавиться от обязательства обеспечения безопасности Армении также в случае возобновления боевых действий в зоне Карабахского конфликта. Но нынешние изменения в этот договор говорится о том, что Россия понимает, что согласие Армении на продление срока функционирования российской военной базы имеет в качестве обратной цены обязательства России по военной помощи Армении, а также обеспечение Армении современным оружием и военной техникой.
Вы сказали, что Армения вынуждена была согласиться на вот такое долгое продление пребывания российской военной базы в Гюмри. Это действительно вынужденное решение? Армении не нужна там российская военная база?
Естественно, российская военная база обеспечивает в определенной степени безопасность Армении, но в то же время любая страна стремится максимально обеспечивать свой суверенитет. И тот факт, что на территории твоей страны находится военная база иностранного государства, это в определенной степени ограничивает суверенитет страны.
Можно ли вот этот военный договор прочитать так, что российские войска хотя бы теоретически получают возможность вмешательства в развитие ситуации в Армении в случае внутриполитической какой-то ситуации, каких-то крупных антиправительственных протестов или чего-то еще? Это что же защита безопасности республики?
Я никоим образом не склонен объяснять этот договор как на то, что российская сторона получает возможность каким-то образом вмешиваться в внутриполитическую жизнь в Армении или что российские войска могут быть использованы для каких-то полицейских функций или функций охраны правопорядка.
Понятно, что Армения заботится прежде всего о своей безопасности. Как вы считаете, как беспристрастный исследователь политических процессов, укрепление военного союза Москвы и Еревана может в Баку быть рассмотрено как антиазербайджанский шаг?
В целом, шаг, который направлен на как некая военная угроза для Азербайджана, я не склонен рассматривать, но в то же время очевидно, что для Азербайджана это весьма нежелательное развитие, ибо понятно, что данный договор, он фактически нивелирует все военные угрозы Азербайджана, вовлечение российских войск на стороне Армении в случае гипотетических боевых действий, которые могут инициировать Азербайджан, как бы предрешают весь исход боевых действий. Поэтому в Азербайджане очень настороженно и негативно восприняли эти развития, но в то же время также понятно, что я не думаю, что в России или в Армении склонны интерпретировать этот договор как возможность того, что армянские или российские стороны начнут какую-то военную операцию против Азербайджана.
Это был директор, простите, заместитель директора Ереванского института Кавказа Сергей Минасян. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16 часов и 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с природными пожарами. В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. В городе Ош на юге Киргизии состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова. Участники акции разошлись после того, как власть подтвердили, что мэр останется на своем посту. Международное сообщество объявило, что выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соединенные Штаты, которые, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделяют Исламабаду $150 миллионов. Прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами могут возобновиться в начале сентября в Вашингтоне. В них примет участие президент США Барак Обама. На волнах радио «Свобода» информационные часы программы «Время свободы». Сразу после окончания нашей программы в 19 часов передача «Время гостей». Ее ведет сегодня Виктор Резунков, а гость нашей студии в Петербурге, заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александр Михайлов и председатель правления общества добровольных лесных пожарных, Михаил Левин. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сегодня, естественно, основная тема. Все обсуждают вчерашний вывод последних боевых частей США из Ирака. Вывод был совершенно 2 недели раньше запланированного срока. Ну и несмотря на то, что в Ираке продолжает оставаться на данный момент 56 тысяч военнослужащих, все равно это шаг символический, поэтому, естественно, комментариев много. Итак, несмотря на то, что вывод приветствовался и поддерживался большинством населения США, американские газеты отнеслись к уходу боевых частей страны с изрядной долей критики. Войска выводят, но работа США в Ираке не закончена и хрупка, пишет Christian Science Monitor. Ключевым словом американских усилий в Ираке в ближайший год будет переходный период, отход от 7 лет военной операции и переход к гражданским проектам, которые во многом превосходят все то, что Государственный департамент делал до сих пор. И это будет величайшим испытанием и для иракцев, и для самих Соединенных Штатов, считает газета. В числе других задач гражданские лица должны теперь взвалить на себя критически важную для Ирака программу подготовки полицейских, и Государственный департамент должен будет это сделать, располагая значительно меньшими финансовыми ресурсами, чем Пентагон. Если посмотреть на цифры, которые дает Christian Science Monitor, то Пентагон тратил на эти цели $16 миллиардов в год, а у Госдепартамента есть только 1 миллиард. А некоторые конгрессмены хотели бы, чтобы и эта цифра была меньше, замечает газета. В Государственном департаменте говорят, что иракский проект уже давно готов к тому, чтобы его строили на более традиционных двусторонних дипломатических отношениях. Но эксперты по Ираку полагают, что время было выбрано плохо, учитывая весьма деликатную иракскую политическую обстановку. А некоторые даже говорят, что Ирак с его традицией военного вмешательства в решение внутренних проблем просто не пригоден к тому, чтобы США экспериментировали в нем с гражданским проектом строительства государства. И больше всего тревожит некоторых некоторых аналитиков тот факт, что администрация Барака Обамы из политических соображений представляет Ирак как завершенную миссию, хотя на самом деле впереди очень неопределенная дорога, пишет Christian Science Monitor. Еще одна публикация на эту тему – «Выиграть мир в Ираке». Это более оптимистичная статья в ведущей газете деловых кругов США Wall Street Journal. Переходный период дает возможность поразмышлять о том, что было достигнуто за 7 лет войны, пишет газета. Расходная часть этой бухгалтерской книги ясна. Потерянные жизни, потраченные доллары. Потери американского персонала оцениваются в тысячи, иракцев в десятки, даже в сотни тысяч человек. И все-таки иракцы, как лондонцы во время Второй мировой войны, показали удивительную стойкость во время этого кровавого разгула. Экономика растет по мере того, как увеличивается добыча нефти, и вскоре она превысит довоенные объемы. Производство электроэнергии после целого ряда проблем уже на 40% превосходит довоенный уровень. Улицы Багдада запружены людьми, магазины открыты и в ночное время. Американцы могут гордиться тем, как развивается Ирак, пишет Wall Street Journal. Но выиграли мы войну? На этот вопрос ответить трудно. Ну, Андрей, у нас осталось немного времени. Давайте еще есть одна публикация о России.
Да, прошу вас.
Об Абхазии. Журнал Newsweek публикует нехарактерную для этого издания статью, написанную в стиле сенсации для западного глаза. Она называется «Республика шпионов». А речь идет о том, что инвестиции ФСБ касаются практически всех областей российского бизнеса в Абхазии. Но все-таки самым большим инвестором, пишет корреспондент, выступает премьер-министр Путин, который в прошлом году на годовщину войны с Грузией пообещал полмиллиарда долларов на укрепление абхазского оборонного бюджета. Он также пообещал миллионы на восстановление Пицунты, курорта, который любили и цари, и советские, и российские элиты. Российское правительство планирует построить к Олимпиаде 2014 года роскошный новый курорт с яхт-клубами, спортивным центром и частными пляжами. Местные называют проект «Путин-Сити». Однако, замечает корреспондент Newsweek, не все в Абхазии довольны наплывом российских денег. Некоторые боятся, что они будут представлять угрозу независимости, к которой они так стремятся. А местная националистически настроенная молодежь, например, возмущается тем, что российские танки испортили дороги в районе Гали и что код для мобильной связи теперь 7, как в России, пишет корреспондент журнала Newsweek.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Московское время 16:22. На волнах «Радио Свобода». Информационные часы программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Московском областном суде сегодня должен быть вынесен вердикт по делу о покушении Анатолия Чубайса. Напомню, что на скамье подсудимых бывший полковник ГРУ Владимир Квачков и трое его предполагаемых сообщников. За ходом этого процесса следит наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Вот как раз в эти минуты стороны процесса обсуждают напутственное слово, с которым обратился председательствующий в суде к присяжным. Им предстоит ответить на 38 вопросов, сформулированных судом, о том, было ли совершено преступление и причастны ли к нему фигуранты дела. Защита уже вынесла свои возражения на напутственное слово председательствующего, усмотрев в нем обвинительный уклон. Но вот после того, как эта дискуссия закончится, присяжные и удаляться в совещательную комнату, однако с твердой уверенностью говорить о том, что они вынесут вердикт сегодня, вряд ли кто-то возьмется по той простой причине, что иногда присяжным необходимо для вынесения вердикта много часов, а иногда даже и несколько дней. Напомню, что в покушении на Анатолия Чубайса обвиняются бывший офицер Генштаба Вооруженных сил России полковник Владимир Квачко, сын бывшего министра печати Российской Федерации Иван Миронов и бывшие военнослужащие 45-го полка ВДВ Александр Найденов и Роберт Яшин. Их обвиняют в покушении на убийство, уничтожении и повреждении чужого имущества, незаконном изготовлении оружия, а также посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. В прошлом году, в июне прошлого года, присяжные, которые уже рассматривали это дело, оправдали всех подсудимых и их отпустили после этого на свободу. Однако сразу же после оправдательного вердикта прошлого года Анатолий Чубайс распространил свое заявление, в котором подчеркнул, что он уверен, что Квачков и те, кто его поддерживают, его ненавидят и желают его смерти. Также Анатолий Чубайс говорил о том, что он знает, что наряду с другими политиками, государственными, общественными деятелями, правозащитниками и журналистами он включен в так называемые расстрельные списки врагов народа, размещенные в интернете. И, по его мнению, высказанному год назад, присяжные ошиблись, оправдав подсудимых. И вот после этого заявления многие комментаторы заговорили о предвзятости присяжных. Вообще, нынешний процесс, который вот-вот подходит к финалу, и прошлый, который окончился оправдательным вердиктом, сильно отличались. В нынешнем скандалов было гораздо меньше.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 16:25. В Петербурге снова разгораются страсти по поводу мемориальной доски Григорию Романову, за установку которой выступают городские власти против известной представители интеллигенции и правозащитники, которые вместе со своими московскими коллегами выступили с новым обращением против увековечивания памяти бывшего секретаря ленинградского горкома, рассказывает Татьяна Вольская.
Постановление об установке мемориальной доски бывшему первому секретарю ленинградского обкома Григорию Романову на доме, где он жил, на улице Куйбышева, 1/5, правительство Петербурга приняло 23 апреля. Местные оппозиционеры и большая группа петербургских деятелей культуры и искусства сразу выступили против этой инициативы. Уже 2 мая писатель Даниил Гранин заявил, что у нас было много всяких секретарей обкомов, но Романов сделал все для того, чтобы изгнать из Ленинграда все дорогое для нас в смысле культуры. Это было и с Райкиным, и с артистами БДТ. Было преследование Товстоногова, и была эпопея изгнания и вытеснения из города. Конец цитаты. С протестом выступили Олег Басилашвили, Кама Гинкас, Алексей Герман, Борис Стругацкий, Юрий Шевчук, Александр Кушнер, Константин Азадовский. Всего обращение подписали 59 человек. И вот сейчас стало известно, что макет мемориальной доски Григорию Романову будет готов в сентябре, о чем уже сообщил бывший председатель исполкома Ленсовета Владимир Ходырев. Аллергия на бывших коммунистических лидеров прошла, считает член фракции КПРФ Законодательного собрания Петербурга Александр Ольховский.
То, что Григорий Васильевич Романов делал очень многое для поднятия экономики и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, то, что при нем было заложено основа, по крайней мере, мощного птицеводства у нас и поднятого сельского хозяйства в регионе, пора уже оценивать по делам каждого человека, а не потом, кто принадлежал он в Компартии или не принадлежал. Если человек заслужил, давайте будем ставить ему, если уж не памятник, по крайней мере, памятную доску. Кого раздражает наличие этой доски? Я так думаю, что если люди могут бороться только с прошлым, значит, не могут делать наше будущее.
Будущее и настоящее будут безобразными, пока мы не разберемся с прошлым, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин, подписавший новое обращение против памятной доски Романову.
Установка доски Романову свидетельствует о том, что страна стремится реанимировать советские порядки, улучшает память о преступниках советского времени. Как-то само собой уже забылось, что Советский Союз – преступное государство. И говорить о заслугах вот этих людей просто бессмысленно и безнравственно. Я прекрасно помню Ленинград того времени, когда он на миллион увеличил город за счет лимиты, так называемой, и построил 10 миллионов квадратных жилья, и говорил, что теперь жилищный вопрос решен. Как любой коммунистический лидер не заслуживает вообще никакого воспоминания.
Писательницу, члена пен-клуба Нину Катерли не устроил ответ петербургских властей на предыдущий протест против доски Романову. Поэтому она сочла нужным выступить с новым обращением.
Романов нанес огромный урон культуре нашего города, изгнав Довлатова, Бродского, Юрского, Райкина, преследуя Товстоногова, не давая похоронить Ольгу Бергольцеву на Пискаревском кладбище. Поэтому ни один мыслящий и культурный человек не может считать, что память его надо увековечить. Это мы написали тогда. В ответ было сказано, что нужно соблюдать толерантность. Да, будет доска Романова, но зато будет и сквер имени Товстоногова. Мы считаем, что нельзя проявлять такую толерантность, когда, с одной стороны, как бы и палачи неплохие, и надо их помнить добром, и жертв тоже надо относиться к ним с уважением. Это не толерантность, а это беспринципность. А на самом деле это попытка реванша, возвращения назад в прошлое, преступление которого не оценили должным образом. Попробовал бы кто в Германии повесил мемориальную доску какому-нибудь Розенбергу, а при этом открыть сад памяти жертв Холокоста.
Среди подписавших новое заявление глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, актер Олег Басилашвили, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, писатель Борис Стругацкий, адвокат Юрий Шмидт и другие. Нина Катерли придает особое значение тому факту, что в этом обращении объединились московские и петербургские правозащитники и деятели культуры. Она считает, что именно так следует действовать и впредь. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с природными пожарами. Решение принято президентом России Дмитрием Медведевым на основании доклада МЧС. В больницах Ставрополя и Москвы остаются не менее 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан сегодня в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван. В городе Ош на юге Киргизии состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова. Участники акции протеста разошлись после того, как власти подтвердили, что мэр останется на своем посту. Мырзакматов – сторонник свергнутого президента Курманбека Бакиева. Он неоднократно организовывал антиправительственные акции в городе. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделяют Исламабаду 150 миллионов долларов. Прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами могут возобновиться в начале сентября в Вашингтоне. В них примет участие президент США Барак Обама. Иран произвел успешное испытание новой ракеты класса «Земля-Земля». Об этом сообщил в пятницу министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, не уточнив, когда именно было произведено испытание. Москва считает, что решение суда Таиланда об экстрадиции россиянина Виктора Бута в США было принято под давлением и намерена добиваться его возвращения на родину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Это была краткая сводка последних известий. Наши эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте Радио Свобода. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, как всегда, вопрос традиционный. Что интересного можно найти на нашем сайте сегодня?
Андрей, ну я бы оттолкнулась от той новости, которая только что прозвучала в эфире, которая касается Виктора Бута. МИД России, как вы только что сказали, заявил о том, что будет добиваться возвращения Бута на родину. Тем не менее, история Виктора Бута такова, что о ней стоит вспомнить и вникнуть в нее особенно в связи с сегодняшними решениями. Я думаю, что не все наши читатели и слушатели знают в подробностях, чем именно отличился Виктор Бут, а из сообщений российского МИДа можно подумать, что это действительно законопослушный российский гражданин, который незаслуженно попал в тюрьму в далеком Таиланде. Мы сегодня не только публикуем материалы, посвященные тому, что происходило вот в эти в последние часы вокруг Виктора Бута, но и возвращаемся к тем публикациям, которые были на сайте «Радио Свобода» и к тем программам, которые звучали в эфире «Радио Свобода» ранее. А судьба Виктора Бута давно нас интересует, и ей было посвящено довольно много программ. В частности, целая серия материалов была в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». И сегодня на сайте можно найти ссылки на эти программы. Безусловно, бестселлером можно считать интервью Ирины с Дугласом Фарой, одним из авторов книги «Торговец смертью». Эта книга как раз и была посвящена Виктору Буту и той детективной истории, которая с ним связана. Итак, все эти материалы можно найти сегодня на нашем сайте. Кроме того, мы продолжаем следить за тем, что происходит вокруг митинга-концерта в защиту Химкинского леса. Наш материал называется «Юрий Шевчук все равно споет на Пушкинской». Там есть мнение организаторов, организаторов митинга, там есть мнение артистов, которые будут, собираются в нем участвовать, есть, естественно, и мнение, официальное мнение мэрии, которое говорит, что концерт она не разрешала, а разрешала только митинг. Как она будет отличать концерты от митинга, если вдруг участники митинга захотят что-то спеть под гитару, в общем, пока трудно понять. Но, тем не менее, ситуация довольно сложная и тревожная, и наши корреспонденты, конечно, будут в воскресенье на митинге, они будут выходить в эфир, они будут там с видеокамерами, и видео тоже появится на нашем сайте, но, естественно, уже в воскресенье будем надеяться, что концерт-митинг состоится, и все пройдет благополучно. Мы будем за этим следить.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Среди российских регионов, где сегодня был отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с природными пожарами, и Мордовия. Вот что рассказывает о ситуации наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Ситуация с лесными пожарами в республике в последние дни менялась стремительно. Только успевали потушить возгорание в одном районе, как огонь вспыхивал в другом. Больше всего пострадали леса Мордовского государственного заповедника. Еще в конце минувшей недели здесь оставались непотушенными два очага возгораний общей площадью около 1200 гектаров. Тем не менее, руководитель Мордовского МЧС Вячеслав Кормилицын подписал акты о передаче контроля над лесными угодьями руководству заповедника.
Передачи 2250 гектар потушенного такой площади по руководству Мордовского государственного заповедника имени Смедовича. Значит, на сегодняшний день планируется еще 1900 гектар передать им уже для нормальной повседневной работы.
Тому, что заповедник не выгорел полностью, помогла его близость к Сарову. Огонь мог перекинуться на территорию федерального ядерного центра, поэтому на тушение пожаров здесь были брошены дополнительные силы, в том числе и пожарная авиация. Профессиональные огнеборцы Мордовии не могли самостоятельно справиться с возгораниями. На помощь пришли коллеги из других регионов страны и даже из-за рубежа. Колонну из пяти пожарных машин привел в Поволжье полковник спасательной службы Армении Павел Кирзолян.
Опыта не было. Мы попросили, чтобы с нами специалисты были. Но оказалось, что при желании можно работать и самостоятельно. Вот ребята тушили верховые пожары, в лугах, в кустарниках тушили, отстояли деревни.
На тушение пожаров были задействованы и волонтеры, работники коммунальных служб, заводов и учреждений, и даже безработные. Участие непрофессионалов в столь опасном деле не могло не привести к трагедиям. Погибли сотрудник одной из колоний Мордовского Дубровлага и житель столицы Мордовии. Плотник Саранского дома управления Василий Телятников вообще не должен был ехать на тушение пожаров. Вот что рассказала его дочь Татьяна.
Вместо него должен был молодой парень ехать какой-то. У него на эти выходные свадьба была. Он просил подменить. Папа у нас человек безотказный. Вот, и поехал.
Саранский плотник задохнулся в дыму при тушении огня в заповеднике. Его семье обещают компенсацию в 1 миллион рублей. Деньги уже получили жители трех сгоревших в Мордовии деревень. Сейчас начато строительство здесь нового жилья для них. В общей сложности предстоит возвести около 80 домов. Новое жилье будет меньше сгоревшего, посетовала жительница деревни Свеженькая Вера Антоновна.
И гараж был, и летняя кухня, и дом большой.
А потом, будто спохватившись, что за претензии ее могут как-то наказать, тут же добавила.
Да мне хватит и 45 квадратных метров.
Леса в Мордовии почти потушены, однако на смену пожарам лесным пришли возгорания торфяников. Кроме того, есть угроза возгорания лесов в восточных и южных районах республики. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Мордовия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 39 минут. В программе «Время свободы» сетевые разговоры.
Глава
главным героем российской благосферы стала вчера Елизавета Глинка, пользователь «Доктор Лиза», руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь». Фонд этот помогает выживать бездомным, голодающим наркоманам, людям, только что освободившимся из колоний. В дни пожаров «Справедливая помощь» координировала и продолжает координировать работу штаба добровольцев, отправляющихся на тушение. В среду пропагандистский сайт «Единая Россия» ER.ru обратился к доктору Лизе с просьбой прокомментировать деятельность штаба. Доктор Лиза спросила читателей своего блога, стоит ли трудиться над комментарием, и получила резонный ответ.
Информации в блогах столько, что ER.ru не переварите, не тратьте на них время. Хотели бы они объективной и точной информации, приехали бы и поучаствовали в работе.
Сайт ER.ru ответил на молчание фонда публикации «История одного комментария», где поступок доктора Лизы осудили эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин, политолог Павел Данилин, телерадиоведущий Владимир Соловьев и тележурналист Михаил Леонтьев. Красноречивее других оказался Павел Данилин.
В интернете достаточно либерально настроенных персонажей, для которых все, что связано или относится к «Единой России», как красная тряпка для быка. Именно поэтому ожидать, что они дадут честный комментарий, просто смешно. С их стороны это просто гнусный поступок. Эти якобы независимые благотворители на самом деле крайне политически ангажированы, в данном случае «Справедливой России».
Публикация сопровождалась фотожабой, изображающей Елизавету Глинку с застегнутым на молнию ртом. Благосфера была единодушна в оценке работы сайта ER.ru. Публикацию восприняли как травлю. Пишет юзер SPB Burger Senior.
Это уже за пределами тупости и маразма. Единороссовская интернет-команда, первое, облажавшись в возвеличивании роли ЕР в борьбе с пожарами, б, получив люлей от интернет-сообщества на всех возможных ресурсах, теперь атакуют тех, кто оказывает реальную помощь в горячих районах. Короче, клопы жалуются на жильцов, что те ходят кровь сдавать и вообще поздно спать ложатся.
Итог дискуссиям подвела пользовательница из Екатеринбурга Марина К.
Недавно наткнулась в недрах сети на страшненькое в своей неприкрытой правде изречение. Самый затратный и самый продолжительный по времени ребрендинг – это ребрендинг КПСС в ядро. Так вот он, судя по всему, закончен.
Британская благосфера пытается разобраться в парадоксах социальной мобильности. Поводом к этому стало выступление заместителя премьер-министра Ника Клегга, заявившего, что главной долгосрочной задачей нынешнего кабинета является обеспечение равных возможностей для молодых людей, независимо от их классового происхождения. Клегг отметил, что за 13 лет лейбористского правления, несмотря на затратные социальные программы, социальная мобильность в Британии не улучшилась. Поэтому основными механизмами нового правительства станут стипендии для учащихся и налоговые преференции для работающих. Шеф британского отделения агентства Рейтер Джоди Гинзберг отмечает в своем блоге, что эти меры, в принципе, противоречат друг другу.
С одной стороны, правительству хочется, чтобы мы выходили из дома, зарабатывали себе на хлеб и были бы таким образом довольными и счастливыми членами общества, чьи дети, возвращенные в экономически и социально успешных семьях, могли бы, в свою очередь, достигнуть всего, чего пожелают. С другой стороны, правительство прекрасно понимает, что воспитание детей, готовность читать им, заниматься с ними дополнительно, поощрять в них любовь к знаниям и поддерживать веру в собственные возможности – важнейший фактор в обеспечении социальной мобильности. Клегг сам сказал в среду, что для эффективности образования участие родителей в 4 раза важнее, чем социоэкономические факторы. Вот вопрос, что сделает правительство, чтобы заставить нас больше времени проводить с детьми, а не на работе.
Преподаватель Кембриджского университета Приямвада Гопал настаивает, что главным фактором социальной мобильности является университетское образование, страдающее сейчас от правительственной программы сокращения издержек.
При всех разговорах о социальной мобильности власти своими действиями ухудшают социальное положение населения. Видимыми жертвами их экономики стали социальные выплаты, рабочие места и зарплаты, однако за этим скрывается куда более коварный социальная инженерия. Британия рискует растерять все то, чего она достигла за последние десятилетия, и снова стать обществом, разделенных на тех, кто имеет привилегию на высшее образование, и тех, кому в нем отказано. За следующие 4 года бюджет на высшее образование планируется сократить на 35%. Затрудненный доступ к высшему образованию ведет к социальной сегрегации.
Представитель Конгресса профсоюзов Николас Смит тоже упрекает Клега в непоследовательности. По ее мнению, социальная мобильность требует прежде всего расширения социальных программ.
Между социальной мобильностью и равенством прочная связь. Любое правительство, пытающееся предоставить беднейшим больший спектр возможностей, будет для начала сокращать разрыв между богатыми и бедными. Образование, конечно, играет важную роль, но заработки родителей тоже серьезно влияют на его качество. Если не бороться с экономическим и социальным неравенством, вложение в образование не увеличит социальной мобильности. Клег сообщил, что инвестиции лейбористов в социальные программы не имели заметного влияния на реальные жизненные возможности молодежи, поэтому правильно будет их сократить. Но ведь социальные программы успешно справляются с бедностью. Если они и не увеличивают социальную мобильность, то только потому, что тратили на них недостаточно и не ставили перед собой широких стратегических задач.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской и Нижегородской областях и в Мордовии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа в связи с природными пожарами. В больницах Ставрополя и Москвы остаются 19 пострадавших в результате взрыва в Пятигорске 17 августа. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. В городе Ош на юге Киргизии состоялся митинг в поддержку мэра города Мелисса Мырзакматова. Участники акции протеста разошлись после того, как власти подтвердили, что мэр останется на своем посту. Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Шевчук споет на Пушкинской площади при любых обстоятельствах.
Комментарии экспертов.
Звезды футбола оказались вдумчивыми читателями.
Право автора.
Виктор Шендерович о непостижимом для ума Чикаго.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Украина договорилась с Россией о покупке 10% акций Международного центра по обогащению урана, расположенного в Иркутской области. Однако за объявленной сделкой, обеспечивающей украинскую атомную энергетику российским ядерным топливом, могут последовать и другие совместные проекты в этой сфере. Подробнее наш обозреватель Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Украинские власти не один год добивались покупки доли в Международном центре по обогащению урана, созданном Россией и Казахстаном в городе Ангарск Иркутской области в 2007 году. Сейчас Москве и Астане принадлежит 90 и 10% акций этого предприятия, находящегося под контролем Международного агентства по атомной энергии. Основной задачей центра является обеспечение неядерных государств обогащенным ураном для его использования в качестве топлива для атомных электростанций, без доступа к технологиям его обогащения. В начале августа российский премьер Владимир Путин заявил о том, что Москва готова продать Украине 10% принадлежащих ей акций Международного центра по обогащению урана. Теперь соглашение подписано, завершение сделки ожидается в октябре. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С приобретением акций Международного центра по обогащению урана Украина получает рынок сбыта своего урана и обеспечивает стабильный доступ топлива для украинских атомных электростанций, констатирует руководитель агентства атомных новостей Илона Заяц.
10% акций, конечно, не обеспечивают полностью интерес Украины в обогащении урана, но, тем не менее, у Украины появляется гарантия того, что она всегда может получать услуги по обогащению, даже если эти услуги станут дефицитными.
Участие в деятельности Ангарского центра Украина настойчиво добивалась еще во время президентства Виктора Ющенко. Тогда официальный Киев выступал против увязывания вопроса доступа к обогащенному урану с перспективой
строительство российскими компаниями на украинской территории завода по производству ядерного топлива для АЭС. Судя по всему, этот вопрос уже решен, хотя на строительство такого завода по-прежнему претендует американская компания Westinghouse, говорит эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.
Россияне наверняка хотели увязать эти вещи. Westinghouse и ТВЭЛ подали документы, результаты будут известны до 1 октября, но судя по методике, которая была опубликована СМИ украинскими, там, в принципе, отдается предпочтение, конечно, вот условия так выписаны для этого конкурса, что отдается предпочтение россиянам.
Заключивший договор с Росатомом украинский концерн «Ядерное топливо» входит в Восточно-горнообогатительный комбинат, который строится на базе самого крупного в стране Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Суммарные запасы урана на Украине оцениваются почти в 300 тысяч тонн, и совместная добыча и экспорт этой специфической продукции, как отмечают эксперты, может стать дополнительным преимуществом украинско-российского сотрудничества. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эксперты отмечают, что вхождение Украины в проект по обогащению урана на территории России в первую очередь гарантированно обеспечит украинскую атомную энергетику ядерным топливом и, кроме того, даст возможность двум странам реализовать другие совместные проекты в этой сфере, говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Для Украины вопрос развития собственной атомной энергетики вопрос важный. Мы видим, что Украина всячески пытается как-то найти новые источники электроэнергии на своей территории. Естественно, там есть ряд байк на тему нефти в Черном море, на шельфе там и прочей ерунды. Ну, там были еще идеи на солому переходить и так далее. Но все понимают, что это может быть хорошо так развлекать публику, но в реальности естественно, потенциал производства что традиционных углеводородов, что нетрадиционной энергии, он весьма ограничен.
Но почему в деле развития собственной атомной энергетики Украина сейчас выбирает все-таки Россию? И чем последнее такое сотрудничество может быть интересно?
У атома есть две проблемы. Это проблема технологии и это проблема денег. Потому что это все-таки не дешевая и достаточно технологичная штука. Поэтому Украина для нее наиболее реальный вариант на сегодняшний день пытаться как-то с Россией скооперироваться. Мы понимаем, что проблема Украины заключается в том, что она все равно полностью всю цепочку там, от урана до производства генерации электроэнергии естественно, не получит. Но у нее тоже есть ряд активов на ее территории. Я имею в виду не только атомные станции, поскольку Россия, по большому счету, украинские атомные станции не так интересны, но есть ряд предприятий машиностроительных, которые для России могли бы определенную ценность представлять. Ну, там известны, например, вот Харьковский завод, Турбоатом, другие предприятия. Для Украины интерес что представляет? Интерес представляет производство, прежде всего, топлива, топливных элементов, и поэтому ясно, что интерес к вхождению в акционерный капитал российской компании, которые связаны с производством топлива, Украины был всегда. Ну, собственно, Россия этот интерес поддерживала, поскольку у нас сейчас вроде как курс на некую экономическую кооперацию. Поэтому, собственно, она и входит в эти проекты. Другое дело, что вряд ли присутствие Украины в российских атомных компаниях может быть серьезным, потому что Украина просто физически нет денег.
Иначе говоря, на ваш взгляд, покупка Украиной доли в центре по обогащению урана – это всего лишь часть более крупной сделки в атомном энергетическом проекте двух стран.
Я думаю, что это только действительно начало этого проекта. Почему? Потому что думаю, что действительно за этим последуют и дальнейшие сделки по вхождению Росатома в предприятие атомного комплекса Украины, прежде всего в предприятие атомного машиностроения.
Это был генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Автор сегодняшнего выпуска нашей экономической панорамы, обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. Завершает первый час программы рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз история из Великобритании, где средства массовой информации и общественность бурно обсуждают жизнь в одной из шотландских деревень, где, как выяснилось недавно, запрещено жить детям, а жителям содержать многих домашних животных. Ситуацию в деревне сразу же окрестили социальной дискриминацией, однако сейчас деревня становится образцом для подражания, рассказывает Наталья Голицына.
Деревня Ферхолл расположена в самом центре Шотландии, на берегу живописной реки Нейрн, неподалеку от одноименного городка. В ней 93 дома, в которых живут пожилые люди, подчиняющиеся регламентирующему их жизнь уставу, составленному фондом Ферхолла. Устав категорически запрещает длительное проживание в деревне детей. Правда, дети и внуки ее жителей могут к ним приезжать, но лишь на очень ограниченный срок. Жителям нельзя держать кур, уток, кроликов, голубей и пчел. В каждом доме разрешается иметь только одну собаку. Купить дом в деревне могут люди, достигшие 45 лет. Когда в британских СМИ узнали о существовании деревни Ферхолл и ее уставе, жители деревни сразу же окрестили ненавидящими детей людоедами, а ситуацию в деревне называли не иначе, как социальной дискриминацией и даже сегрегацией в шотландском гетто. Журналисты нескольких ведущих газет отправились в Ферхолл, чтобы лично убедиться в существовании в Соединенном Королевстве поселения, где грубо нарушаются права человека и существует ненавидящая детей община нелюдей. В результате в печати появилось сразу несколько отчетов о деревенской жизни. Первое, что бросилось в глаза ревнителям гражданских свобод, это удивившее их довольство деревенских жителей своей жизнью, наперебой расхваливавших окружавшую их тишину, покой и прекрасные пейзажи. Жители считают свою жизнь идеальной для пожилых людей, говорит 75-летняя жительница Ферхолла Эдвина Эллис.
Здесь очень тихо и спокойно. Мне нравится это место, нравится окружающая среда и вся ситуация. Здесь очень приятно жить. Много певчих птиц и диких животных. Каждый день я вижу белок. Это прекрасное место для жизни.
Эдвине Эллис вторит другой житель Ферхолла, пенсионер, бывший инженер компании British Telecom Джимми Грейк. Его привлекает в Ферхолле вовсе не отсутствие детей.
Меня привлекает дом, цена дома, само место, возможность играть в гольф. Здесь недалеко до аэропорта Инвернесса. Это замечательное место для игры в гольф, кегли, для других видов спорта. Именно это привлекает нас с женой, а вовсе не отсутствие детей.
Жизнь населения Ферхолла трудно назвать одинокой и изолированной. В центре деревни расположен своего рода местный клуб, где по вечерам собираются ее жители за кружкой пива или стаканом вина, а днем за чашкой чая, обсуждая деревенские и мировые новости. В клубе, помимо большой гостиной, есть неплохая библиотека, комната с огромным плазменным телевизором, зал для проведения юбилейных торжеств и других коллективных мероприятий. У жителей есть возможность заниматься рыбной ловлей и ловить форель в протекающей рядом с деревней экологически чистой реке Нейрн. Дети действительно в деревне не живут, нет там и детских игровых площадок. Однако жители утверждают, что не ощущают никакой оторванности от своих близких, детей и внуков, которым разрешено гостить у них 2-3 раза в год. Ферхолл был построен для проживания по особому уставу в 2003 году. Это был первый опыт создания в Британии жилого комплекса на природе для пожилых людей. Риэлтор агентства по продаже недвижимости в соседнем городке Нейрн Лесли Энн Фрейзер, которая хорошо знает этот район и ситуацию в Ферхолле, нахваливает жизнь в деревне.
Это прекрасное место. Ферхолл был фантастической новой идеей. В Ферхолле замечательная атмосфера, там нет шума. Это очень тихое место. У него множество преимуществ. В основном там живут отошедшие от дел люди. Детей там нет. Жизнь тихая и спокойная, вас окружают прекрасные дома и пейзажи. Для людей там открываются возможности для абсолютно нового образа жизни.
После реабилитации в прессе жителей Ферхолла и их деревни, шотландское правительство обдумывает план строительства в Озерном крае целой сети деревень такого типа, где бы пожилые люди могли бы спокойно и комфортабельно, не завися от родных и близких, жить полной жизнью на природе. Эксперты уверены, что здоровое пребывание на лоне прекрасной природы увеличивает продолжительность жизни пожилых людей лет на 10. Девиз для этого проекта уже создан – от дома для престарелых к деревне для пожилых. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – решение Генеральной Ассамблеи ООН о выделении дополнительной помощи, срочной помощи Пакистану, пострадавшему от сильнейших наводнений. Мы подробно расскажем о заседании Генеральной Ассамблеи в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие
семьи. В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лаймонас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следствии.
Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».